Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым, с вами такое непривычное для меня время, во всяком случае, Александр Янковский и Станислав Юрченко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Александр, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы появились к нам в эфир для того, чтобы рассказать
для того,
о чем.
Для того, чтобы уйти вообще отсюда, но через час. Что мы сегодня будем рассказывать нашим дорогим радиослушателям? Во-первых, да, почему в аннексированном Крыму преследуют блогеров?
Да, а вот и еще как спустя 5 лет после аннексии живет крымское село.
А еще мы расскажем, как активисты поддерживают чистоту рек и как это может помочь крымчанам, если может.
Вот, а кто мы такие? Мы радио Крым Реалии, которые можно слушать на 105.9 FM, онлайн, на сайте Крым Реалии. Вот вообще везде вы можете нас слушать, хоть в Крыму, хоть в Америке, хоть в Антарктиде, я думаю, тоже можно нас послушать на сайте Крым Реалии, если найдете
там,
интернет.
Да, если там есть интернет. И да. Плюс у меня есть еще к вам такое пожелание. Проверьте ваши радиоприемники на частоте 648 кГц на средних волнах. АМ-648. Нам очень интересно вообще узнать, слышите ли вы нас на этой частоте.
Трансляция наших эфиров, если уж вы не послушаете нас на АМ-частоте, можно посмотреть. Да, нас можно не только слышать, но и видеть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, лайкайте, комментируйте, шерите. В общем, делайте все то, чем вы занимаетесь в социальных сетях. Не стесняйтесь и не сдерживайте себя. Но самое главное, что мы любим больше всего – вы можете нам позвонить в прямой эфир, чтобы не только мы здесь болтали, о чем-то разговаривали, вещали. Позвоните вы, выскажите свое мнение, предложите нам темы, прокомментируйте то, о чем мы будем говорить. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И есть еще один маленький, но очень важный нюанс. Передайте всем своим друзьям и знакомым, которые могли, возможно, не заметить, что уже с этого понедельника мы уже второй день выходим немножко в другое время. Так как Киев перешел на зимнее время, утренний эфир с 28 октября теперь идет в Крыму с 9 утра до 10 утра. Возможно, кто-то из ваших друзей ждал нас с 8 до 9 утра, но не услышал. Позвоните, теперь, напишите.
Теперь дождался. Также и вечернее время вечерних эфиров тоже немного сместилось. Теперь в Крыму нас можно слушать по местному времени с 19.30 до 20.30. Ну что, и, пожалуй, начнем нашу программу.
Новости.
Очень-очень интересная новость пришла из Керчи. Не самая приятная для керчан, возможно, ведь в Российский день народного единства ограничат в моем родном городе продажу алкоголя. Это произойдет 4 ноября в связи с проведением мероприятий, посвященных Российскому дню народного единства. И вот на территории города ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Я вот эти ваши новости из Керчи, я их вот сколько не помню, они приблизительно одинаковые. Что не праздник, у вас там происходит ограничение продажи алкоголя. То есть, ну, по-другому не работает, как бы?
По-другому не работает.
Почему?
На самом деле, это очень хороший вопрос. Мне интересно, почему ограничивают только в Керчи? Ограничивают в Севастополе, в Ялте, например, в Симферополе, в конце концов.
В Армянске, в конце концов. Там гораздо больше есть поводов.
Давайте Армянск не трогать, вот. На самом деле, эта традиция длится уже больше лет, так, 7-8, если мне не изменяет память. И на День города обязательно, на, там, 9 мая, который празднуется очень сильно в Керчи, обязательно ограничивают продажу алкоголя. Керчане уже на самом деле за столь долгий срок, я думаю, уже успели привыкнуть закупаться алкоголем заранее, но...
Но нет, да? Хорошо, но на этот раз керчан ограничили в алкоголе по поводу дня так называемого народного единства.
Причем, ну, очень интересно, запланированные мероприятия будут на площади ДК Корабел с 11 до 17 часов, и получается за 2 часа до начала проведения мероприятия, то есть с 9 утра, и в течение 1 часа после окончания мероприятия пить будет нельзя. То есть до 18 часов. После 18 часов, я так понимаю, в Керчи начнется массовый загул.
Понятно. Ну что ж, хорошо, давайте к другим новостям.
Крымчане имеют право знать.
В Крыму задержали микроавтобус, забитый нелегальными дровами. В Крыму оштрафовали местного жителя за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма. По информации ведомства, в Белогорском районе госинспекторы задержали мужчину на УАЗе, в котором нашли почти 1,5 кубометра незаконных дров. Также сообщается, что в том же районе задержали другого нарушителя, который вырубал граб. Грабил граб. Да, в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
Новости. А еще в Крыму будут штрафовать за отсутствие светоотражателей. Пешеходам без светоотражателей грозят штрафы, сообщает пресс-служба Российской госавтоинспекции Крыма. Штраф за неиспользование светоотражающих элементов составляет 500 рублей. Госавтоинспекция Крыма призывает пешеходов использовать отражатели в темное время суток. Далее цитата. Размещать световозвращающие элементы на одежде необходимо на высоте от 80 сантиметров до 1 метра от поверхности проезжей части. Для того, чтобы быть наиболее заметными для водителей, рекомендуется применять одновременно несколько световозвращателей, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.
Ну и вот по данным ведомства, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части вне населенного пункта, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
Новости. 8 симферопольцев с психическими расстройствами лишились водительских прав. Об этом корреспонденту сайта «Новости Симферополя» в скобочках 3652.ru, это так называется этот сайт, сообщили в пресс-службе прокуратуры России по аннексированному Крыму. Цитата. «Прокуратура железнодорожного района Симферополя провела проверку исполнения законов о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности. Установлено, что 8 жителей города, имеющие удостоверение на право управления транспортным средством, состоят на диспансерном учете в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения при наличии хронических и затяжных психических расстройств, рассказали в пресс-службе. Также там уточнили, что с учетом наличия противопоказаний к водительской деятельности прокурор района направил исковое заявление в суд о прекращении действия права на управление транспортными средствами.
Даже не знаю, как это можно прокомментировать. Я не буду никак это комментировать. Это какой... Слушай, у нас какое-то начало сегодняшнего утра. Алкоголь, наркотики, я не знаю, что-то. Ну, не конкретно у нас.
И световозвращатели.
И световозвращатели. Возвращаемся в студию через несколько секунд.
Важные события.
В Болгарии российского дипломата подозревают в шпионаже. Прокуратура Болгарии сообщила об уголовном расследовании по делу о шпионаже против российского дипломата, который, по мнению спецслужб, занимался разведывательной деятельностью. Об этом сообщает Радио Свобода. Следователи установили, что с сентября 2018 года сотрудник посольства России в Софии встречался с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации, как болгарской, так и информации под грифом «секретно» в учреждениях Евросоюза и НАТО. Следователи считают, что сотрудник российской дипломатической миссии выплачивал материальное вознаграждение своим агентам за получение от них данных.
По данным прокуратуры Болгарии, подозреваемый дипломат работает первым секретарем в российском посольстве. Такую должность по официальному штатному расписанию имеют 9 человек. Кто именно является подозреваемым, не сообщается. Из-за дипломатического статуса подозреваемого сотрудники посольства расследование приостановлено. СМИ написали, что дипломат уже покинул Болгарию, но российская сторона официально это пока не прокомментировала. Мы лишь напомним, что не так давно в нашем же эфире, буквально на прошлой неделе, мы подробно рассказывали про то, как действовала целая хакерская и шпионская сеть в Чехии, которую не так давно приостановили спецслужбы этой страны. И как раз-таки тоже были задействованы дипломаты. Ведь в Чехии более 50 сотрудников дипломатической службы, на которых зачем-то прописано 70 дипломатических машин. Так что это не первая новость про российских дипломатов и шпионаж. И я думаю, скорее всего, даже не последняя.
Новости.
Ну, наконец-то, хорошие новости. В Крыму 29 октября что-то обещают синоптики. Ну, во-первых, прогнозируют перемены облачности, а местами даже туман. Как сообщает гидрометеоцентр Крыма, в Симферополе будет без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов.
А вот в Севастополе будет без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. На ЮБК без существенных осадков. Ветер днем северо-западный юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Аж на 1 градус теплее, чем Севастополь.
А в Керчи на 1 градус холоднее, чем на южном берегу Крыма. Преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. А вообще в Крыму синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 30 и 31 октября и даже 1 ноября. А Украинский гидромедицентр предупреждает о похолодании на этой неделе. Примерно со среды в ряде областей температура будет опускаться ниже нуля.
Крымчане имеют право знать.
Вот есть вопросы, которые очень сильно волнуют крымчан на протяжении всех последних 5 лет. Один из них — это вопрос пресной воды. Вот он стоит довольно остро. Мы об этом делали, я уже не знаю, десятки эфиров, наверное, нужно сказать, если не больше.
Ну так если нет воды, ты сколько эфиров не сделаешь, вода не появится.
Да. Крым не может похвастаться большим количеством полноводных рек. Салгир вообще, он сложно назвать рекой, вот хоть, ну простите меня.
Здравствуйте, Станислав Юрченко. Это одна из самых больших рек Крыма.
А, так.
И полноводные.
Настолько все плохо, да, в Крыму с реками. Ладно, и в целом большая часть сконцентрирована этих рек в предгорных районах. А предгорные районы Крыма — это не весь Крым, чтобы наши дорогие радиослушатели понимали. Проблемы с водой есть не только в ее количестве, но и в качестве. Чистота воды во многих пресных источниках полуострова оставляет желать лучшего. Тут я отмечу, что в бытность мою в Керчи самая ужасная вода была именно в Керчи, потому что пока она добиралась по Северо-Крымскому каналу до Керчи, учитывая, что там вылавливали рыбу, купались люди, и очистные сооружения были не самые лучшие, то строжайше было запрещено всем пить воду из-под крана.
Ты знаешь, ты просто не пил ту воду, пока в Керчи не пришла днепровская вода, то ты бы сказал, что вот эта вода вообще абсолютно чистая.
В общем, в местах, где существуют проблемы с ливневыми канализациями и очистными сооружениями, для рек появляется дополнительный фактор загрязнения. Слежка за чистотой рек сейчас находится в компетенции подконтрольных России чиновников. Но в мире существуют примеры, когда небезразличные к своему будущему граждане сами следят за чистотой близлежащих рек. Один из таких примеров раскрыли журналисты «Голоса Америки», где показали, как активисты заботятся о реке Потомак, протекающей между штатами Вирджиния и Мэриленд, а также столицу США – Вашингтон.
Раз в неделю волонтер Карл Шейдер собирает образцы вод в районе города Александрия. Это неподалеку от Вашингтона. Он измеряет ее кислотность, температуру и прозрачность. Качество воды ухудшается после проливных дождей, которые загрязняют реку. А в соседней бухте наблюдает за рекой рабочий дока Чип Джонсон. Он называет себя неформальным смотрителем Потомака.
Города сами должны убирать свои нечистоты. Каждый раз после дождя они попадают в реку.
Потомак, протяженность которого составляет 650 километров, протекает через округ Колумбия, штаты Мэриленд и Вирджиния. Еще недавно он считался грязной рекой, но мероприятия по очистке воды, принятые за последние годы, принесли значительные результаты. Смотритель Потомака Дин Найоукс внимательно инспектирует Потомак и выносит предупреждение тем, кто нарушает установленные нормы.
Чистота и качество воды все еще вызывают опасения. Если мы хотим, чтобы наши потомки могли насладиться чистой рекой, нужно внимательно следить за тем, что с ней происходит сейчас.
А вот в соседнем районе Александрии, это городе, где, напомним, берут пробы воды, на территории парка можно заметить на водной глади реки следы от нефти. Они попали сюда с предприятия по производству бензина. И хотя оно закрылось несколько лет назад, его выбросы до сих пор попадают в реку. Предприятие принадлежало городу, и городской совет утверждает, что работает над решением проблемы. Смотритель Потомака Дин Науйокс утверждает, что есть закон, обязующий разобраться с загрязнением.
Речь идет об угрозе здоровью людей. У нас есть закон, который обязывает город решить эту проблему до 2025 года.
Волонтер Карл Шейдер принес взятые за неделю пробы воды в мобильную плавучую лабораторию. Здесь анализируют бактериальный состав воды. Карл рассказывает, что же именно должен показать анализ.
Все, что скопилось на трассах, на обочинах, пешеходных зонах, в парках, на лужайках, все это теперь попало в реку.
Результаты исследований сотрудники лаборатории размещают на веб-сайте и приложении «Гид купальщика», где отслеживают качество воды на тысячах пляжей по всему миру. Дин Науйокс говорит, что важной задачей является проинформировать людей, безопасно ли вообще заходить в эту реку. А волонтер Карл говорит, что благодаря работе экоактивистов река продолжает удивлять своим разнообразием.
Это фантастическая, прекрасная река. Вы найдете здесь что угодно, от водопадов и запруд до речных приливов вокруг Вашингтона.
На самом деле, вот в реках можно действительно очень много чего найти, особенно крымских там. Там и покрышки, да, там и сапоги какие-нибудь, ботинки выброшенные. Ну, очень много самых разных вещей можно найти.
Я вот представил, что бы было с теми активистами, которые решили бы брать пробы воды из рек крымских или, например, из моря, и размещать их на каких-то публичных веб-сайтах. Их бы Аксенов есть... сразу объявил, скорее всего...
Национал-предателями,
Национал-предателями, да, с подделами же... Госдепом, вот. Специальными агентами.
А я даже предполагаю, что даже дело так бы далеко бы не дошло. А, скорее всего, может быть, даже бдительные бы горожане, ну или там жители того или иного, той или иной местности сразу бы стуканули бы в ФСБ, например, да? Ну, для того... ну мало ли, что он там в бутылочку воду набирает вообще?
Что за шпионское оборудование устанавливает рядом с нашими речками?
Фотоаппарат его какой-то носит вообще. Ладно, что мы дальше будем делать? Дальше мы будем говорить, наверное, на этом первая часть нашей программы подошла к концу. Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. Через несколько минут поговорим про крымское село. На самом деле стоит о нем говорить, потому что в крымских селах, вообще в крымской сельской местности живет почти половина крымчан, а внимание уделяется 49% по официальной статистике, да, живет в Крыму людей именно в сельской местности. А такое общее впечатление, неважно, вот где, вот люди, которые не живут в Крыму, что Крым это там на чуть ли не на 99% это города, и города какие-то приморские, все живут на море, все купаются, все счастливы, просто никто не работает, все отдыхают. Нет, есть люди, которые в Крыму работают, в селах работают, да, выращивают, зерно выращивают, другие культуры. Вот об этих людях мы и поговорим. Вообще, что происходит с крымским селом? Оставайтесь с нами.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM.
Доброе утро, Крым. Это программа одноименная в эфире радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. И далее мы будем говорить про крымское село. Напомню, что слушать нас можно круглосуточно на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также на средних волнах на частоте 648 кГц. 648 АМ. Включайте свои радиоприемники. Ну, конечно же, следите за прямыми трансляциями наших программ в социальных сетях, в Фейсбуке и в Ютьюбе. Итак, о чем говорим? Значит, почти половина населения Крыма живет в сельской местности. Об этом говорят данные переписи населения 2014 года. Но вот о крымском селе на самом деле немного пишут, немного его показывают, немного его снимают крымские медиа. О приоритетах развития сельского хозяйства 23 октября во время презентации программы работы на последующие 5 лет рассказывал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. И у нас сейчас есть небольшой фрагмент его выступления. Давайте послушаем.
В сельской местности сегодня проживает 49% населения. В сельском хозяйстве задействовано более 100 тысяч человек. В числе значимых приоритетов аграрной политики – модернизация предприятий агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие мелиорации и социальной сферы села. Благодаря реализации проектов в этих и других сферах рост производства продукции, сельхозпроизводство к 2024 году должен составить более 13% к уровню 2018 года. За 2020 и 2024 годы на развитие отрасли в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» и регулирование рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым будет выделено в общей сложности 13,4 миллиарда рублей, в том числе в рамках национальных проектов 246 миллионов.
То есть, смотрите, опять новое обещание о выделении каких-либо денег. Но когда спрашивают у подконтрольных России крымских чиновников, а что же уже было достигнуто, они, правда, называют, что достаточно большое количество якобы проектов уже реализовано в Крыму, ну или, по крайней мере, подписано соглашение. Хотя это, на самом деле, это немного разные вещи. Подписано соглашение о реализации проекта и реализация самого проекта. Вот что об этом в начале этого года в интервью телеканала «Крым-24» рассказала заместитель российского министра сельского хозяйства Крыма Алимия Зарединова.
С 2014 года и по сей день большое количество инвесторов, которые в разные направления сельского хозяйства вкладывают инвестиции, начиная от производства семян, заканчивая и рыбной отраслью, выращиванием аквакультуры, строительством крупных объектов, фермы, теплицы. Все это сейчас очень развито и объем инвестиций высок.
Объем инвестиций высок, утверждает подконтрольный России крымский чиновник Алимия Заридинова. А в апреле 2018 года ее начальник, это министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, рассказывал, что с 2015 года между крымским правительством и инвесторами было подписано 64 соглашения о реализации проектов, объем инвестиций по которым составит порядка 42 миллиардов рублей. Причем только в 2017 году было заключено 25 соглашений на сумму более 22 миллиардов рублей. Цифры такие вот большие, приличные. Напомню, что вот строительство, например, аэропорта Симферополь обошлось российскому налогоплательщику чуть больше, чем 30 миллиардов рублей. А тут вот 44 миллиарда рублей якобы обещают инвесторы вложить в сельское хозяйство Крымского полуострова. Но вот проходит совсем немного времени, и в конце июля 2019 года тот же самый Андрей Рюмшин, это подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма, на круглом столе, который посвящен развитию сельских территорий, приводит уже другую статистику. Он говорит о том, что объем инвестиций, которые приходят в агропромышленный комплекс Крыма, за последние 5 лет увеличился практически в 2 раза. То есть все по-прежнему как бы происходит, есть чем якобы гордиться, но сумма уже не десятки миллиардов, а всего лишь, значит, сумма увеличилась с 1 миллиарда 102 миллионов рублей в 2014 году до 1 миллиарда 990 миллионов рублей в 2018 году. Итак, послушайте, прочувствуйте разницу. 1 миллиард 990 миллионов рублей – это те деньги, которые вот якобы действительно пришли в виде инвестиций, а подписано было соглашение на общую сумму 42 миллиарда рублей. То есть реально вот из всех этих соглашений, которыми постоянно так гордятся крымские чиновники, реальных денег пришло в 20 раз меньше. Но, понимаете, надо говорить все-таки не только о развитии сельского хозяйства, но и развитии сельских территорий. И хотя эти две вещи взаимосвязаны, это далеко не всегда одно и то же. Вот вспомните слова, допустим, того же самого господина Аксенова. Он говорит, что в крымском селе живет почти половина крымчан, половина жителей полуострова. Но при этом в сельском хозяйстве работает всего лишь 100 тысяч человек, никак не больше. Значит, еще один очень важный момент, который стоит сказать. Так вот, по поводу развития сельских территорий. С 2015 по 2018 год на развитие сельских территорий в Крыму было выделено более 240 миллионов рублей. Об этом вот опять-таки рассказал Андрей Рюмшин в конце июля прошлого года. Вот уже в октябре 2019 года председатель комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий подконтрольного России Крымского парламента Юрий Мигаль в интервью радио «Спутник в Крыму» рассказывал, что в последнее время в Крыму замечен большой отток населения и сельской местности. В последние годы крымские села буквально умирали. Если раньше, в далеких 80-х, 90-х годах, везде были колхозы и рабочие места, то сейчас с этим труднее. Люди, особенно молодежь, просто не видят перспектив и уезжают в города. Вот это рассказал Юрий Мигаль. Давайте далее послушаем прямую речь.
Вот эти 5 лет работала программа «Устойчивое развитие сельских территорий». И в рамках этой программы начали приводить в порядок инфраструктуру на селе. Сегодня ремонтируются клубы, идут замены водопроводов, ставятся детские спортивные площадки, ремонтируются дороги, освещаются улицы. Это идет в каждом сегодня в районе. Вот, может быть, еще не все населенные пункты затронули вот этой реконструкцией, вот, но в каждом населенном пункте обязательно за эти 5 лет сделано какое-то определенное движение вперед. Мы это видим.
Также господин Мигаля, это, напомню, председатель комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий подконтрольного России и Крымского парламента, он понимает, что вот кроме принятия соответствующих законов и создания какой-либо инфраструктуры, вот строительства дорог, детских садиков или еще чего-то подобного, необходимо также создавать и рабочие места, потому что сколько бы ты ни строил домов, дорог и не прокладывал фонарных столбов, вот если нет работы, то люди там жить не будут. Цитирую, сколько бы мы ни строили дорог, домов и всего остального, все это бессмысленно, пока не создадут достойные рабочие места. Далее прямая речь господина Мигаля.
Не построив самодостаточное, богатое село, сильную страну мы сегодня не построим. И мы это очень сильно ощущаем в Крыму. Имея 2,5 миллиона жителей в Крыму, плюс 7 миллионов туристов, которые к нам приезжают, отдыхающих, мы продукты сегодня завозим с материка. А ведь Крым – это Крым садов, виноградников. Раньше мы вывозили это на материк и кормили близлежащие регионы. Вот. Тем не менее, мы, конечно же, должны к этому прийти. Развивая сегодня инфраструктуру на селе, очень важно не забывать о том, что нам нужно создавать рабочие места. Сколько бы мы ни строили дорог, освещали улиц, ставили детских площадок, если не будет высокотехнологичного рабочего места, если молодежь не будет видеть, что сюда можно прийти, можно здесь работать, получать хорошую заработную плату, главное выйти, провести свой досуг, заняться спортом, вот тогда мы сможем увидеть, что молодежь все-таки будет возвращаться в село, будет работать, и, конечно же, отсюда и пойдет развитие сел.
Это был господин Мигаль, глава Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий подконтрольного России Крымского парламента. То есть вот смотрите, с одной стороны, есть вот заявление крымских чиновников о том, что почти там 300 миллионов рублей было потрачено на благоустройство сельских территорий, и это каким-то... И якобы это прочувствовали вообще жители всех районов, сельских районов Крыма, с одной стороны. С другой стороны, есть заявление о том, что вот приходят какие-то громадные инвестиции, и с третьей стороны... И есть, опять-таки, заявление от этих же самых чиновников, что уменьшается население Крыма, поскольку нет работы. То есть вот давайте мы попробуем разобраться, какая ситуация вообще на самом деле сейчас происходит в крымских селах. На примере нескольких, может быть, даже сел. Сейчас с нами на связи Петр, фермер из Евпатории. Имя мы изменили в целях безопасности. Петр, приветствую вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Хотелось бы узнать, вот да, какую вы дадите оценку вообще, что происходит с сельской местностью в последние 5 лет? Вот можно разделить на две части, да, это вот благоустройство самих сельских территорий, а второе это вот сам бизнес, да, ну вот как вот работают и работают ли сельскохозяйственные предприятия?
Я вам скажу, что, во-первых, ну, за 5 лет, что изменилось, немножко стали дороги делать, клубы вот у нас вот тоже в деревне, и клуб сделали, и дороги навели, порядочек, все, а работы нету. Во-первых, прибыли к нам вот эти представители с материка, говорится, поменяли власть вот этих, ну, коллективных, ну, хозяйств вот этих фермерских, где большие предприятия, и начали дурить. У нас вот, например, рядышком... Село Уютное, КСП Горького. Прибыл, до этого был у нас Володя Галаш, такой нормальный мужик, все, выплачивал инвестиции, все полностью, все. А прибыли с материка люди, захватили вот это все, я не знаю, как там оно что, собрали урожай, деньги в карман, и людей обдурили полностью. А теперь люди не то, что нам, даже мне выплатить 13 тысяч надо было за этот, за пальц, потому что один пальц данный. Он говорит, денег нету, я банкрот. Хотя бы договора расторгнуть. Вот так. Местные нормально, которые влияют, эти прибыли, все полностью, все. Работы нету полностью, никакой работы нету в сельской местности, нету. В городе Евпатория, ну там идут, но зарплаты там копеечные, люди вообще, я не знаю, всего развалится. Ну, целая проблема стала, видите как, обман на обмане.
Петр, а скажите, вот на ваш взгляд, насколько вот просто такие мероприятия, вот что важнее для села? Действительно работа или вот можно ограничиться просто прокладкой дорог, и тогда все станет хорошо, и там сами по себе инвесторы придут?
Знаете, дорогу лизать не будет, и условия лизать не будет. Людям кушать надо, надо работа. Молодежи работы практически нету. Нету. Говорили, ой, Россия пришла, ой, такое счастье, ой, прямо так, аж лучше стали жить. Пришли жандармы, урядники и полицаи. Все, нету ничего. Все, нету молодежи практически, нету работы. Начинает молодежь спиваться. Даже бывает найти для работы, на временную работу в фермерской хозяйстве, не найдешь никого. Кого придешь, он дай ему денег, а он пьяный с бодуна стоит. Нету. Только вот он работает с семьями, тем на семьи образовались, фермерские казаки. Я с самого начала, 90-х годов уже, как фермер, ну, фермерские, ну, с семьей работаем, мы 2 сына, все вместе работаем, трудимся. А найти кого-то со стороны невозможно. Все, люди, я не знаю, распоясались, их же, ну, тяжело стало. Угу. Но нет этого времени. При Украине как-то проще было, а сейчас тяжело.
А, Петр, такой вопрос к вам. Вот мы часто наблюдаем заявление о том, что крымчане жалуются на дороговизну продуктов. То есть это означает, что если продукты дорогие, то наверняка есть какое-то, вот что называется, окно возможности для того, чтобы крымские фермеры производили что-то и продавали крымчанам. Почему, на ваш взгляд, тогда массово завозятся продукты в Крым и соседней России, а эти продукты не производят, ну, какие-либо товары и услуги не производят непосредственно крымские агропроизводители?
Я вам скажу, как говорится, без воды ни туды, ни сюды. Воды нету. Во-первых, многие, кто у нас вот рядышком выращивают арбузы, вот бахчевые и все остальное. Верховодка. Вы представляете, что такое верхняя вода, она щелочная. Воды нету ничего, засаливается почва. И все, продукты, арбузы вообще никакие, как бурьян. Все фрукты как бурьян, но нет воды. Видите, вот из-за чего. Была бы вода, было бы другое. И, знаете, все отбили охоту от этой занятия. Ну, куда он возит свои, даже вырастить продукты, они невкусные. А с материка заводит тоже, вы знаете, не лучшего качества. Во-первых, дорого. Один говорит, щиты приехал, говорит, у нас дешевле продукция, чем у вас. Хоть он в Сибирь, китайская граница считает. Вот результат. Воды нету из-за этого.
Угу. Хорошо, но может быть, смотрите, может быть, просто необходимо менять какие-то культуры, которые там будут, ну, выращиваться без воды. Вот тот же самый, я сейчас смотрю, рыжик, достаточно сильно его пропагандируют чиновники крымские, говорят, что вот за ним будущее, вот за этой культурой, которая там не надо много воды. Может быть, это такой выход для крымского села?
Вы знаете, я не то, что скажу. То, что они пропонуют, это все надо местные, мы должны сами соображать. Я вот 73-го года здесь проживаю. Мы должны сами определяться, что, чего и как, что нам диктовать. Мы сами видим, что вырастить, что, чего, что. Я говорю, это, ну, не то, то, что они предлагают. Они предлагают то, что им показуху сделать. А местные, ну, что они будут выращивать без воды? Ну, беспроблемный вопрос. Вот очень стало проблемный вопрос, видите как. Все, говорится, земля, говорится, ну, как вам сказать, засаливается. Ну, нету того, что нужно, видите как. Это очень плохо. Раньше вода была, испарение, дожди шли, а сейчас дождей практически нету.
Понятно, спасибо вам. Петр был на связи, крымский фермер. Мы продолжаем нашу программу по поводу... Мы сегодня говорим... Оцениваем ситуацию в Крыму. На самом деле, вот ситуацию в крымских селах, потому что, с одной стороны, есть заявление крымских чиновников о том, что выделяются деньги из российского бюджета, например, за последние там, 5 лет на развитие сельских территорий, это не на развитие сельского хозяйства, на развитие сельских территорий, там, на прокладку газа, на прокладку асфальта, на ремонт каких-то объектов соцкульбыта, что называется, выделено 300 миллионов рублей, не бог весть какие деньги, небольшие деньги по сравнению с какими-то, ну, вот, большими проектами. С другой стороны, есть заявление о том, что почти в 2 миллиарда рублей составили инвестиции от частных, от бизнеса, да, в объекты агропромышленного комплекса. Хотя ранее заявлялось, что подписано соглашение на там, порядка 42 миллиардов рублей, то есть в десятки раз больше якобы подписано этих самых проектов, а реальных денег приходит в десятки раз меньше. Далее мы будем говорить с экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму Андреем Александровым. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Интересует вот ответ на такой вопрос. Почему, если вот такая ситуация, ну, крымчане достаточно часто, мы слышим от них, что жалуются на дороговизну продуктов, об этом говорит даже, например, и Сергей Аксенов, он 23 октября говорил, что это одна из основных задач его там на последующие 5 лет, вот бороться с высокими ценами на продукты. Почему, если такие высокие цены на продукты, почему все, что необходимо крымчанам, оно не может производиться, имеется в виду то, что связано с сельским хозяйством, оно не может производиться непосредственно на территории Крыма, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, это ограниченные ресурсы, которыми Крым не обладает, допустим. То есть, ведь важный момент, глобальная конкуренция, ее никто не отменял, и даже конкуренция между регионами, взять тот же соседний Краснодарский край, доступность воды для орошения, то есть количество речек, рек, каналов, то есть инфраструктура очень хорошо развита. А в Крыму же земледелие, оно всегда было старопамятных времен рискованным. То есть может вырасти, а может нет. Соответственно, сажают простые, понятные, легкие культуры, которые приносят максимальную маржинальность. Это, как правило, там пшеница та же, например. И, ну, и одной пшеницей не накормишь. То есть нужно развивать животноводство, не знаю, овощеводство. То есть диверсифицировать как-то производство сельхозкультур. Но бизнес идет туда, где, ну, капитал идет туда, где выше маржа, где выше норма прибыли. Вот и ответ. Соответственно, недостаточность каких-то местных производств компенсируется поставками с материковой части.
Угу. Я сейчас приведу несколько примеров. Достаточно интересно, да, что вот крымские чиновники заявляют о том, что на там, 2018 год было подписано инвестиционных соглашений на сумму в 42 миллиарда рублей. Но вот если, значит, журналисты из севастопольского издания «Форпост» немного попытались разобраться с этими инвестиционными проектами, и оказалось, что ну, вот все не так... В реалиях, то есть есть какие-то суммы, которые оглашаются, например, там 42 миллиарда рублей, а в реалиях объем инвестиций, он в десятки раз меньше. Ну, вот, например, есть такие, как Крымская фруктовая компания, которая реализует ряд крупных проектов, она берет там кредит пятилетний от РНКБ на 80 миллионов рублей. И это, то есть вот такие суммы, которые говорят о том, что тут, скорее всего, ну, не идет речь о миллиардах, а идет речь о миллионах. А на ваш взгляд, вот с чем тогда связано, может быть, вот такие, ну, громкие заявления о том, что будет инвестиции на миллиарды, а потом реально все ограничивается такими небольшими какими-то проектами?
Я вам сейчас расскажу одну историю интересную, если есть время.
Да, давайте.
Начало 2014-2015 год, когда вообще вопрос там остро стоял на высшем политическом уровне в Кремле, обсуждалось там, как обеспечить продуктовую безопасность Крыма. Ну, в общем, это была головная боль с учетом отношений к поставкам из Украины и так далее и тому подобное. И вот некоторые провинившиеся олигархи, ну как провинившиеся, попавшие, так сказать, чувствующие, что они попали в немилость, да, то есть за ними там что-то где-то, земля начала там пошатываться. Они все, как один, будучи очень далекими от продуктов питания, от сельского хозяйства и от всего, что связано с продовольствием, они все как один присягнули, типа, мы вложим миллиарды, мы обеспечим, да, мы будем в убыток производить, мы будем в убыток возить, мы обеспечим там, во-первых, продуктовую безопасность как таковую, там нормальные цены, да, они будут выше, но не в три раза и так далее. То есть вот такая история, она была. И да, и действительно шли деньги, ну, немножко такие, знаете, шальные, которые на уровне уже здесь, на местах очень сильно профукивались, ну, явно чувствовался такой шапкозакидательский подход, дилетантизм. Может быть, каким-то образом вот эти вот цифры связаны с теми цифрами, я не берусь сказать, потому что немножко разные времена сейчас, чем 2014-2015 год. Но, тем не менее, я допускаю, что, возможно, это вот отголоски той истории, когда кто-то чего-то там где-то пообещал в обмен на лояльность там высшего политического руководства страны, чтобы его там где-то не ущемили в основном бизнесе. Моя версия такая.
Понятно. Андрей, еще один вопрос. Вот он на самом деле интересный. Мы вот разговаривали перед вами с крымским фермером. Он говорит, что ему, ну, вот сложно найти работников ну, в свое хозяйство. Имеется в виду тех, наверное, на сезонную какую-то работу. И тут возникает вопрос. С одной стороны, вот крымские чиновники говорят о том, что невозможно развивать там село, и вообще, чтобы люди оставались жить в селе, если не будет нормальных рабочих мест. С другой стороны, вот по словам фермера, он говорит, что сложно найти нормальных, там, не пьющих, трезвых, адекватных каких-то работников, которые бы там, ну, так серьезно подходили к своей работе. На ваш взгляд вообще, что, возможно ли решение вообще в Крыму этой проблемы? Возможно ли, останется ли вообще жить крымское село, или что бы ни делали сейчас крымские чиновники, как бы они там не асфальтировали улицы, не строили детские сады, там, не проводили какие-то, не знаю, там, другие мероприятия, без создания каких-то вот больших предприятий или маленьких предприятий, множество предприятий, это ничего невозможно сделать, и село так и будет дальше потихоньку умирать.
Я думаю, что в Крыму вряд ли светят там какие-то радужные перспективы, несмотря на те вливания, которые, возможно, будут сделаны или делаются. Ну, во-первых, рынок труда – это же сообщающиеся сосуды. Сейчас очень сильно запылесосил мужскую рабочую силу стройка, да, то есть там кто мог что-то как-то, руки, ноги имел, голова светлая, его посадили там на какой-нибудь щебневоз, там, я не знаю, на каток, и он что-то там где-то строит. Туда, ну, запылесосили достаточно большой мужской ресурс. Дальше. Хороший механизатор получает баснословные деньги, но он получает их где? В крупных агрохолдингах, где он за день там на этом Джон Дире обрабатывает там 1000 гектаров. Да, ему там платят там сумасшедшие по там меркам крымского села деньги. Но в Крыму нет агрокомплексов таких серьезных, с хорошей такой вот техникой, с высокой производительностью труда, чтобы заплатить эти деньги. Соответственно, те люди, которые умеют, понимают, знают, они себя нашли где-то, я не знаю, может быть, даже в Украине они могли себя найти, потому что там тоже, я знаю, дефицит таких вот людей с хорошим качеством работы, да. Поэтому, ну что, должны, наверное, пройти какие-то поколения, и то не факт, потому что из села отток идет, это не остановить. Люди хотят жить в комфорте, я не знаю, получать какой-то набор более широкий услуг или возможностей. Детей своих, опять же, хотят отдавать в какие-то там школы, на кружки, в спортсекции. К сожалению, давным-давно эта тенденция зародилась, и пока какого-то перелома, ну, я не вижу, что должно произойти, чтобы люди возвращались в село, ну, не знаю.
Понятно, спасибо.
Не уверен,
да.
Что будет это что-то.
Спасибо вам. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания это ситуация с крымскими селами. И у нас есть телефонный звонок, да, есть от радиослушателя. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
Доброе утро, доброе. Господин Янковский.
Слушаю вас.
Хочу с вами поделиться своим мнением по поводу высоких цен. Дело в том, что за последние 30 лет, как и украинский период, так и 5-летний российский период, у нас многие чиновники, вот мне кажется, не очень глубоко мыслящие люди, потому что они почему-то делают ставку в своих призывах на дело Крыма только на туристические, на курорты свои. Но 2-3 месяца крымского летнего сезона, ну, не может обеспечить круглогодичный, ну, сказать, хорошее положение человека. Поэтому все цены такие высокие. Потому что если бы у нас была бы работа в колхозах или в селе, или на заводах, у нас бы цены были очень невысокие. А так всех вывозим за 2-3 месяца, создать как можно больше денег с приездом, чтобы потом весь год жить.
Угу. Понятно, спасибо вам за ваше мнение. Но на самом деле, вот даже мы продолжаем программу. Андрей Александров, кстати, говорил, что почему невозможно, вот, чтобы в Крыму было такое развитое сельское хозяйство, например, как в Краснодарском крае, потому что там, в Краснодарском крае, да, вот рядом находится Краснодарский край, и там очень хорошо развита мелиорация, то есть все, практически все земли, они поливные, то есть есть вода, есть большой доступ, есть технологии, ну и так дальше. В Крыму вот этого этого всего нет. Во всяком случае, но воды так точно сейчас в таком нет, такого, в таком количестве. А мы продолжаем программу. Сегодня говорим про будущее крымского села. То есть, возможно ли, что вот с помощью каких-либо программ государственных возможно реанимировать крымское село, ну, назовем это таким словом, и вообще, что происходит с российскими селами? Далее с нами на связи Ксения Аверкиева, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Госпожа Аверкиева, здравствуйте.
Доброе утро.
А я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот сейчас в Крыму достаточно много внимания уделяется сельскому хозяйству. И не только сельскому хозяйству, но и сельским территориям. Хотя крымские чиновники понимают, что это взаимосвязанные вещи. Они говорят о том, что невозможно развивать сельские территории без развития сельского хозяйства. Хотя, может быть, это далеко не так, вы меня поправите. Но вот, например, глава комитета крымского парламента Юрий Мигаль, он напомнил, что с 2020 по 2025 год в России будет реализовываться программа «Комплексное развитие сельских территорий» от Министерства сельского хозяйства. На нее будет выделено около 2 триллионов 600 миллиардов рублей. Скажите, вот на ваш взгляд, вот такие вот программы развития сельских территорий, они действительно могут поменять демографическую ситуацию в российском селе?
Ну, мне кажется, демографическую ситуацию в российском селе никакие государственные программы не поменяют, тем более, что эта программа-то, она все-таки разрабатывается Минсельхозом, и она не напрямую связана с демографической политикой, которая призвана именно на показатели населения влиять. Но действительно, программа, в отличие от прошлых, имеет какие-то свои преимущества. И здесь больше внимания уделяется не только сельскому хозяйству, потому что российские села, особенно расположенные в центральной полосе или ближе к северу, они уже во многом утратили свои аграрные функции. И очень важно разделять сельскохозяйственное вообще производство и сельское хозяйство, и сельскую жизнь, потому что непосредственно в сельском хозяйстве занято сейчас порядка 10-15% сельских жителей. И еще там какой-то не очень большой процент владельцев небольших подсобных хозяйств. Но в целом эти функции сейчас очень сильно расходятся. И вот эта новая программа, она, по крайней мере, дает какие-то шансы не аграрным функциям сельской местности, что ценно. Но
а каким, если...
поворота...
Извините, да, продолжайте, пожалуйста, извините, я вас перебил.
Но... Нет, я просто хотел сказать, что какого-то поворота на реконструкцию, допустим, какой-то советской вот этой колхозной системы, чтобы все сельские жители были трудоустроены, вовлечены в какое-то крупное производство, такого все равно ни эта программа, никакие другие не дадут, и вот это расхождение будет продолжаться.
А вот что может быть, кроме занятия в сельском хозяйстве, если это, конечно, не какие-то, знаете, пригородные села, которые сейчас просто-напросто превращаются в такие спальные районы больших или не очень больших городов? Вот чем можно еще заниматься в селах и нормально себя чувствовать при этом?
Это очень зависит от типов территорий, потому что российская сельская местность очень разнообразная, и там, где в целом среда довольно плотная, то есть не такие большие расстояния до райцентров, особенно если это города, там, где хорошие дороги, сельская местность действительно становится в основном местом проживания людей, которые могут быть заняты в городах, могут ездить на работу вахтой. Это не самый желанный сценарий, но он все-таки позволяет домохозяйствам держаться на плаву и какое-то время становится такой осознанной стратегией сельских жителей, хотя и вынужденной, потому что если бы была хорошая работа на месте, возможно, многие бы остались. Но вот мы как раз специально занимались вот этим отходничеством. И ряд сельских жителей, особенно если это молодые мужчины, они считают, что вот такая работа вахтой дает им больше свободы и больше финансовые возможности. Они просто действительно не хотят трудоустраиваться в сельхозпредприятиях или у фермеров. Ну и очень сильно меняется возрастной состав жителей села, и сейчас действительно трудоспособного населения в селах остается все меньше, а в основном проживают люди, которые, например, на пенсии, которые вот сознательно выбрали сельский образ жизни, и как бы они не всегда вовлечены в сельскую экономику. А вот каких-то реальных альтернатив сельскому либо лесному хозяйству в сельской местности очень немного, и вот с этой проблемой пока никто не может решить.
А вот скажите, в чем вообще вообще важность того момента или того процесса, чтобы сохраняли, или того мнения, чтобы сохраняли села? Ну, вот, знаете, там смотрим на историю, если там в тысячелетиях там цивилизации вообще исчезают, там, уж не говоря там просто про какие-то города, а тут какие-то села. Да, вот в чем важность? Почему так важно, чтобы люди продолжали жить в селах? Может быть, действительно и нет такой необходимости, чтобы так было так много сел?
Ну, я боюсь, что какой-то процесс вот этого миграционного оттока из села в город пока еще будет продолжаться, потому что в России, хотя по сравнению с другими постсоветскими странами у нас доля сельского населения одна из самых невысоких, но все равно еще она немножко высоковата. И в сельской местности не всегда живут те, кто этого действительно хочет. Осталась еще вот часть сельских жителей, которые все-таки хотели бы переехать в города, и для них это более желанный сценарий. Но с другой стороны, небольшие уже оттоки, процессы перетока жителей из городов в сельскую местность. И сельская местность важна в первую очередь не потому, что это вот залог продовольственной безопасности страны или что это вот основной кормилец городов, а просто потому, что это другая среда, которая тоже может быть очень важна для людей. То есть это место комфортного проживания для тех, кто по каким-то причинам не готов оставаться или продолжать жить в городах, или не стремиться в города. Этим она важна. Это опорный каркас территории, это экологический каркас территории, который тоже должен иметь свои узловые точки в виде сельских населенных пунктов.
Спасибо вам. Ксения Веркиева была с нами на связи, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня, ну вот поводом для разговора, послужили заявления нескольких крымских чиновников подконтрольных Москве о том, что они планируют выделять там определенные суммы денег, опять-таки, на развитие сельских территорий, с одной стороны, с другой стороны, они объявляют о том, что десятки миллиардов рублей якобы зайдет частных инвестиций в крымский агробизнес. С другой стороны, вот за последние 5 лет эти суммы всех инвестиций исчисляются отнюдь не десятками миллиардов рублей в агробизнесе, а чуть меньше 2 миллиардов рублей. То есть в 20 раз меньше, чем обещают. Мы пытаемся разобраться, какое будущее вообще ждет ближайшее или дальнее будущее крымское село. И далее мы будем говорить с Иваном Томичем, главой Союза украинского крестьянства, экс-президентом Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины. Господин Томич, доброе утро.
Добрый раз.
К вам такой вопрос. На ваш взгляд, вообще, что происходит сейчас с селом, ну и в частности с крымским селом? Могут ли рассчитывать на какое-либо хорошее будущее жители крымских сел, даже если, вот, например, будут построены в каждое село асфальтные дороги?
Ну, я перейду на російську мову. Перш за все, треба усвідомити, а що є точкою росту для деревні в общем плані? Во-первых, це є крестьянські, фермерські хазяйства, сімейні, яких очень-очень зараз мало в Криму. И не только в Крыму, а на постсоциалистическом пространстве. Без поддержки целевых программ обустройства, развития и деятельности такой формы хозяйствования сельскую жизнь, сельскую местность не возродить. К сожалению, эта проблема есть большая и в России. В России фермерских хозяйств за последние 15 лет в 2 раза сократилось. И в деревне ситуация очень сложная. Безусловно, деревня погибает, если так говорить. И в Крыму тоже такая ситуация. Ситуация до 2010 года была намного лучше. Более 2000 было фермерских хозяйств, и частные подсобные, как мы сейчас говорим, семейные фермерские хозяйства имели поддержку. У нас действовала программа до 2010 года поддержки. К сожалению, сейчас ситуация не в лучшую сторону. И если не будет изменена политика поддержки – и направление развития, ничего с этого, к сожалению, не получится. Примером есть наши соседи. Социалистические бывшие страны – это Румыния и Польша. В Румынии на 18,9 миллиона граждан 3,9 миллиона семейных фермерских хозяйств. У Польши 1,5 миллиона. Там живет и возрождается деревня, там рабочие места, там рождаются дети, там социальная поддержка, социальное развитие сельской местности, дороги, медицина и все, что нужно человеку. И там из города идут жить в деревню, в сельскую местность. Вы посмотрите на эти две страны. Большая часть населения страны стремится и мигрирует в сельскую местность, что, к сожалению, нету и в Украине, и нету в России, и нету в Крыму.
Спасибо вам, Иван Томич, глава Союза украинского крестьянства, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, вот так вот выглядит ситуация при первом приближении с Крымским селом. Еще раз напомню, значит, за последние 5 лет на развитие сельских территорий в Крыму было выделено около 300 миллионов рублей. Эта сумма не очень большая, это там, ну, это меньше 10 миллионов долларов на самом деле. Да, это сумма, которая, ну вот, если мы говорили, что на строительство аэропорта, Симферопольского аэропорта, было потрачено свыше 30 миллиардов, а тут на развитие всех сельских территорий по всему полуострову было выделено меньше, ну вот, около 300 миллионов рублей. То есть это не в 10, это в 100 раз меньше, чем на строительство Симферопольского аэропорта. Но это только на развитие территории. Также крымские чиновники обещают, что якобы там 40, свыше 40 миллиардов рублей частных инвестиций должно быть инвестировано в агропромышленный комплекс Крыма. Но по факту это далеко не так, и те же самые чиновники крымские говорят, что реально таких инвестиций, ну, чуть меньше 2 миллиардов рублей. А почему так происходит? Почему не заинтересованы российские крупные инвесторы? Я надеюсь, приходить в сельский бизнес Крыма, я надеюсь, вы уже получили ответ от наших экспертов. И что будет с Крымским селом, я надеюсь, вы тоже теперь будете больше понимать. Это программа «Доброе утро, Крым», Александр Янковский, и мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Доброе утро, Крым. Александр Янковский. К нам вернулся Станислав Юрченко.
Да-да-да, дорогой Александр Янковский. У вас была очень интересная тема, но все же у нас доброе утро, и надо чуть-чуть развеселить наших дорогих радиослушателей. Поэтому от более серьезного и важного мы перейдем чуть к более забавному. Более забавным я назову обзор социальных сетей, который мы нашли на сайте Крым Реалии. Он достаточно смешной, хоть и не на самую смешную тему. Все дело в том, что в Ялте 26 октября отметили российский день моряка-надводника. Судя по комментариям в соцсетях, местные жители до сих пор не могут отойти от увиденного.
Подожди, подожди. Надводник это как? Это типа надконьячник или как? Надвинник, надводник?
Ну да, надвоярочник, например, еще можно было бы назвать крымский такой праздник. В этот день на Ялтинской набережной демонстрировали военную технику, системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию. Вся эта груда железа резко контрастировала с курортной атмосферой города. В ялтинских группах разгорелись настоящие баталии. Многих горожан происходящее на набережной возмутило, но нашлись и те, кому военное празднество пришлось по душе. Дальше будут комментарии, которые мы просто подобрали, и они ни в коем случае не отражают наше мнение о происходящем. Вадим Репкин, стесняюсь спросить, кто на нас напал?
Тарас Шевченко, не нужна нам Ялты курорт, нам Ялту военную базу подавай.
Моня Бурлакова, там, где раньше были круизные лайнеры, сейчас военные корабли. Там, где раньше были детские аттракционы, сейчас стоят пушки, танки, грады. Жесть, представьте картину, вы прогуливаетесь по набережной Ниццы в костюме, с вами дама в красивом платье, а вдоль моря стоят пушки и танки, и мы еще ждем перемен к лучшему.
А вот Люся Иванова требует, чтобы пусть лучше в Москва-Баде отмечают этот праздник на берегу Москва-реки. У нас Ялта – бальнеологический курорт, и в тему день борьбы с туберкулезом отмечать.
Анна Манжолова. Мы сегодня прогулялись мимо этого кошмара. Действительно жуткое зрелище. Нашли чем гордиться.
Надежда Лазарева протестует. Я лично, говорит, против, чтобы на набережной выставляли военную технику. Это ничему хорошему не учит наших детей.
Седоков Дмитрий. У мальчиков такая техника вызывает здоровое любопытство и приучает к инженерному ходу мыслей с малых ногтей.
А вот с Судаковым Дмитрием не соглашается Дмитрий Лубкин. Он говорит, что у детей любопытство к инженерному ходу мысли могут вызывать еще электроника и архитектура. То есть, например, смартфоны, беспилотные автомобили и дроны или мосты и здания, а не только военная техника.
Юлия Иванова. Каким боком Ялта к военным праздникам? Вот спрашивает.
Ну, каким? Не знаю. Вот Ирина Кошек пишет, что в Севастополе пусть выставляют. У нас пусть будет без военной техники. Много другого есть, что детям показать.
Наталья Маркина. Я считаю, что нашим детям это полезно. Они с энтузиазмом лазили, смотрели, спрашивали, интересовались. Это лучше гаджетов.
Но это тоже гаджеты, по большому счету, только такие большие, железные, страшные гаджеты.
Которые убивают людей, в отличие от обычных гаджетов.
Надежда Лазарева пишет, что дети лазили потому, что просто лазили, им больше лазить негде на набережной. А тут увидели танки и полезли, энтузиазм здесь ни при чем. Еще Чехов писал, если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит.
Александр Вайсберг. Молодцы, можно и воочию посмотреть и потрогать технику современную, да и для молодежи полезно.
А раньше был курорт и город счастья, пишет Ирина Шипова. Пулина.
Людмила Яворская. При Украине был курорт, а при России военная база. И грустный смайлик.
А Всеволод Иванов замечает, что афганских ученых, что бы они ни делали, получается анаша. А у наших, он пишет, да, оружие.
Владимир Дежин. Мир перевернулся. Читаешь этот бред с поддержкой происходящего на набережной, становится страшно за будущее. Куда мы катимся? Люди, включите мозги.
Одновременно с включением мозгов, для того, чтобы это произошло быстрее, включайте радио Крым Реали. Напомню, что делать это можно на чисто 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также на средних волнах на частоте 648 кГц, 648 АМ круглосуточно.
И передайте всем своим друзьям и знакомым, что с этого понедельника мы выходим в новое время. Теперь утреннее шоу у нас идет с 9 утра до 10 утра по крымскому времени, а вечернее начинается в 19.30 для жителей материковой Украины.